Привет всем, с вами подкаст ЗВшники, мы сегодня в Москве, и это наш 97-й выпуск. Сегодня с вами мы, Винтер и Рейнджер, и мы начинаем, естественно, с главной новости.
Да, наконец-то опубликовано название эпизода 8. Это название звучит как «The Last Jedi», «Последний джедай».
Почему-то много недовольства вызвало это название в нашей группе, в комментариях vk.com/fanboys. А мне, например, очень понравилось это название. На мой взгляд, оно очень хорошее.
Ни одному тебе, Марку Хэмиллу, оно тоже понравилось. Он его уже полгода как знает. Правда, говорит, он боялся, что разболтает, но все-таки смог не разболтать.
Красавчик.
Ему оно понравилось, потому что оно такое лаконичное, плюс в нем есть что-то самурайское.
Типа последний из... Да. Древнего рода, японских.
Ой, мне сразу же ассоциация возникла, что у нас теперь Чингачгук Скайуокер, потому что последний из магикан.
Что мне понравилось в новости на официальном сайте Star Wars, там прям была написана цитата: это новая глава в саге Скайуокеров. То есть нам недвусмысленно дают понять, что «Звездные войны» в текущем представлении Диснея — это сага о Скайуокеров.
Ну, что, в общем-то, действительно правда.
Что намекает нам на то, что Рей...
А может и нет.
Нет, ну что значит нет? Все, сага о Скайуокерах, они уже сказали. Ну, тут варианта два, либо Рей, либо Финн. Но я надеюсь, что все-таки до такой степени, что Финн Скайуокер не дойдет.
Ну, да.
Хотя во вселенной, в далекой-далекой галактике, там, может быть, свои какие-то генетические правила.
Ну да, потому что у Финна лицо, что он, мягко говоря, чистокровный африканец. Хотя, мало ли, может быть, совсем в маму пошел.
У нас сегодня очень мало новостей, поэтому, Винтер, давай с тобой обсудим по поводу того, что некоторым не понравилось это название. Вот, например, мне меньше всего нравится название «Атака клонов». Потому что она совершенно какое-то это название, как будто бы оно какого-то маленького такого про сражение. «Звездные войны» — это что-то эпическое, большое, там, «Последний джедай», «Новая надежда», там, «Империя наносит ответный удар». А здесь какая-то «Атака клонов», то есть, ну, какая-то чушь, вот, на мой взгляд. Я бесился с этого названия в свое время.
Название слишком приземленное, на твой взгляд.
Да, да, не эпическое.
Да, ну да, «Призрачная угроза».
Эпическое.
«Месть ситхов».
Эпическое.
«Новая надежда», ну...
Не, ну, эпическое, почему? Типа, все плохо, и вот у нас появляется...
«Империя наносит ответный удар».
Супер эпическое. Ну, это, во-первых, начнем с того, что это название, вы, вообще, кстати, наши слушатели, это будет очень интересно узнать, оно вообще-то сплагиачено. Сплагиачено внезапно с первого фильма советского, который получил Оскара, «Москва наносит ответный удар».
Это английское название фильма, отечественное название «Разгром немцев под Москвой».
Да, но, тем не менее, на Западе оно именно под таким названием, да, «Moscow Strikes Back». Да, это документальный фильм, который был снят в 1941 году нашими военными репортерами, как раз о том, как отбивали наступление немцев.
Ну да, и там как раз зимний антураж, и я понимаю, почему Лукас взял. Ну и «Возвращение джедая» тоже эпичное название, я понимаю. Но «Атака клонов», в целом я с тобой соглашусь, что это менее эпичное название, но плохое ли? В принципе, можно было назвать, типа там, «И разверзлась буря».
Не, ну можно было назвать как-нибудь, типа там, «Тьма», ну там, «Приближение тьмы», там, я не знаю.
Ну уже было на тот момент «Приближение тьмы», это название второго романа Тимоти Зана «Отравление» уже было.
Черт возьми, все хорошие названия уже разобраны.
Dark Horse Rising, вот в том-то и дело.
Поэтому они отменили расширенную вселенную, чтобы брать оттуда клевые названия, в том числе.
Да. А вот, кстати, о расширенной вселенной, она, ну, мягко говоря, не спит, она развивается. Вот уже книги на русском выходят в таком количестве, что я не успеваю их читать. Я «Лорда Ситхов» еще не успел прочесть. А тут еще новые книги вышли.
Значит, у нас, вы помните, я надеюсь, все смотрят нашу группу ВКонтакте и читали обзоры Малдера. Малдер принципиально отказался читать новый канон, новые книги по «Звездным войнам». Винтер, скажи мне самое главное, Малдер теряет от этого или все-таки он в плюсе?
Нет, разумеется, он теряет что-то, потому что он уже будет не в курсе новых персонажей, к тому же вдруг эти персонажи будут появляться в фильмах, а мы не знаем их предысторию. Вот, к примеру, вот уже анонсировали книгу про Бейза и Чарута из «Изгоя 1».
Собственно, монахи, которые защищали кайбер-кристаллы.
Да,
но
и книга будет называться как раз «Хранители Уиллов». И вот как мы выяснили, когда мы делились своим мнением об седьмом эпизоде, многие этого не поняли.
Кто? Абсолютно. Я даже не знаю, что, кто такие Уиллы.
Ну, Уилла, если что, вот у Джорджа Лукаса вообще всегда были дневники Уиллов в черновиках и то, что вот происходит, но он их в итоге так и не использовал.
Так, давай-ка поподробнее. Дневники Уиллов — это что? Это была замена этим?
Да, то есть, ну,
Галакроном?
Нет. Или что это? Сами «Звездные войны», они же ведь легенда.
Да.
Давно в далекой галактике. Так вот, собственно, вот это содержание должно быть написано было в дневниках Уиллов.
Ага.
Но в итоге «Звездные войны» стали более конкретными, то есть это не стало произведением в произведении. Поэтому дневники Уиллов и делись.
Понятно.
Вот. Ну, в итоге у нас есть храм Кайбер Кристаллов, он же храм Уиллов, и, соответственно, они стражи Уиллов и хранители Уиллов. В оригинале Guardians of the Will, то есть тут можно перевести и так, и так. Ну, и мы больше узнаем об этих персонажах. Хотя, на мой взгляд, фильм достаточно показанный, вот мелкие фразы вполне достаточно, но... На то и «Звездные войны». Мы про каждого спорного персонажа напишем отдельную книгу.
И 5 фигурок еще выпустим. Хорошо, но я знаю, ты прочитал. Вот сейчас перед нами прям лежат две книги.
Это книга Джейсона Фрая «Звездные войны. Оружие джедая. Приключения Люка Скайуокера». Детская книга. И книга Чака Вендига «Звездные войны. Последствия», которая уже почти что стала трилогией. То, пожалуй, начнем с детской книги тогда.
Давай, да. Значит, я должен сначала сделать обзор обложки. Я должен сказать, что издание от Азбуки лучше, чем издание от Эксмо. Здесь полиграфия на обложке двух, как бы, и матовая, и глянцевая. То есть глянцевая сделана надписи, а матовая все остальное. Вот. Ну и сама книжка, конечно же, уже современная. То есть тут бумага приличная, на ней напечатаны цветные иллюстрации. Ну, двухцветные, тут черный и красный. Вот. Так что должен сказать, что, в общем-то, прогресс есть. Хорошо, что от Эксмо ушли. Азбука молодцы, Эксмо не очень.
Ну, у тебя нету старых изданий от Азбуки 90-х.
Ну, да.
Они были еще хуже, чем у Эксмо. Но тут дело в том, что сейчас соблюдается правило, что книга должна соответствовать изданию первоисточника. Единственная разница, у нас обложки твердые. Это просто...
Культура.
Наша, да, наша специфика. У нас не любят мягкие обложки. Эта книга, события происходят, как я понял, сразу после вот первой арки комикса «Скайуокер наносит удар», где Люк, собственно, наконец понимает, что драться на световом мече он не умеет вообще. События романа заключаются в том, что Люк находится разведывательным заданием и летает по разным системам. Он попадает в имперскую засаду, еле уносит ноги, его истребитель поврежден, его Y крыл. Он должен приземлиться на ремонт, и тут его начинает тянуть к планете сила. Ну и он, ну, в итоге он находит храм джедаев.
Так, есть... минуточку, тянуть силой — это в переносном смысле?
Ну, то есть, он почувствовал силу, зов, что его, зов. Да, он почувствовал зов силы. Вот, он приходит в этот храм, находит, условно говоря, инструкции по фехтованию и начинает тренироваться. Но за ним следует охотник за головами, вот он изображен на обратной стороне. Вот, разумеется, имперцы его еще находят. Вот, ну и с этим охотником за головами у него происходит хорошая дуэль, потому что охотник за головами вооружен посохами магностражей. Ну, вы помните, телохранители Гривуса. Вот, поэтому у них получается хорошая дуэль. И они правильно сами с самого начала сказали в аннотации, что эта книга именно что повествует о первом, собственно, дуэли Люка Скайуокера на световых мечах. Что, в общем-то, действительно прав. Книга, она относится к той же серии, что и вот предыдущая книга про Хана Соло, которую я рассказывал. Поэтому она открывается и заканчивается не событием незадолго до пробуждения силы. И в данном случае это вообще все события этого рассказа, они рассказаны как бы от лица C-3PO. Вот. И, кстати, единственная ошибка в тексте, которую я нашел, тут написано, что у C-3PO на правой руке красная заплатка. У нее целиком правая рука, новая красная. Это, видимо, ошибка переводчика.
Так, минуточку. А, то есть действие как бы... Раз C-3PO находится, грубо говоря, во времени пробуждения силы, и он рассказывает про прошлое.
Да.
У него красная рука.
Вот, он рассказывает про прошлое. Ну, точно так же, как вот книга про Хана Соло, она там события в баре, где Хан наконец получил наводку, куда, где искать тысячелетий Соку. То же самое. В общем, книга мне понравилась. Она очень хороший, именно что рассказ, без особых сложностей.
Ну да, я вижу здесь достаточно крупные буквы, крупный шрифт.
Картинок много.
Ну да, то есть, в общем-то, для такого юношеского чтения младшего школьного возраста, я думаю, очень хорошая книга.
И она очень хорошо так дополняет в целом вселенную. А вот книга «Последствия», если честно, меня разочаровала.
Итак, «Последствия» Чака Вендига.
Вендига. Человек, с фамилию которого я не могу правильно произнести, постоянно ошибаюсь.
Потому что мы привыкли Вединг этот и прочее, более привычное.
Да. Она тоже относится к циклу «От истоков пробуждения силы». Изначально задумывалась как отдельный роман, но в итоге она стала трилогией. И она серьезно, у нее те же проблемы, что у эпизода 7.
Угу. Тут она вторична?
Да, не в этом дело. Ну, и это тоже, но смысл в том, что она написана как первая глава трилогии. То есть, по сути, тут события происходят на одной планете, которая, в общем-то, выходит из-под контроля Империи к концу.
Угу.
И на ней происходит совещание имперцев разных, которые пытаются договориться, что вообще делать в ситуации. Поскольку тут уже Голланд обходит сообщение, что Палпатин умер, видео, призывы к восстанию, на каких планетах губернаторы уже заключили с новой республикой договор, что они сдаются, на каких-то нет, поскольку имперские войска не на каждой планете есть. И вообще имперцы думают, что делать. А параллельно с этим тут они берут в плен Веджа Антиллеса. Вообще, изначально мне показалось, что это роман про Веджа Антиллеса, и это клево. Но нет, его берут в плен, и почти всю книгу Веджа находится в плену. Кроме этого, книга постоянно перемежаются короткими историями с какой-нибудь планеты галактики, где происходят какие-то вот эти революционные события. То есть короткий, даже не рассказ, это меньше, чем рассказ, получается на 2-3 страницы про какого-то персонажа, которого мы увидим в первый раз, а которого мы, наверное, не увидим больше никогда.
То есть нечто такое типа сериала получается.
Да, но вот это там, эти, кстати, части заглавлены специальным словом «интерлюдия». Они непонятно зачем даны. То есть я понимаю, что они сделали причину, что по всей галактике сейчас империя рушится, происходят вот эти события. Вот, нам показывают, что там какие-то наемники захватывают заново облачный город, и если наемник звонит, там, передай Калрисиану, что конкретно эту часть мы делаем за бесплатно, просто потому что, типа, из актов. А, и еще тут, вот, что мне еще не понравилось, тут постоянная вот намеренная сосредоточенность, что республиканцы им говорят, мы не империя. Мы не будем пленных водить по улицам, демонстрируя, мы хорошие.
Или... Мы их просто расстреляем, да?
Ну, нет, мы в лагеря для военнопленных, все как надо. Потом, возможно, обмен будет. Потому что империя все еще существует. Некоторые системы, наоборот, империя укрепилась. А, ну и основные персонажи. Есть охотница за головами, которая должна была прибить одного этого мофа, который прибыл на это совещание. Но как только она увидела, что там толпы народу, она не смогла решить, кого из них прибить.
В результате ее хорошо подготовилась.
Да, она молодец. В результате ее заметили, и там начинается с ней катавасия. Еще один персонаж — это пилот Игорь Крыло, который участвовал в Эндерской битве, которая прилетела на эту планету со своим сыном, которого она бросила в 11-летнем возрасте, чтобы уйти к повстанцам.
Хороший поступок. Да.
Да, замечательная мать. Оставила она его на попечение своей сестре и ее жене.
Тан-тан-тан, вот оно, появление, каминг-аут состоялся.
Вот-вот. Ну, знаешь, в некотором смысле, я думаю, гомосексуалисты могут покритиковать это произведение, потому что из него следует, что две лесбиянки не могут воспитать пацана, поскольку пацан стал вором и этим продавцом всякой гадости. Плюс он по ходу сюжета производит некоторые вещи нехорошие, делает, которые показывают его просто исключительный эгоизм.
Угу.
И он, конечно, в конце исправляется, мир, дружба, жвачка, но сам факт.
Угу.
Еще один персонаж, бывший сотрудник имперской службы безопасности, который был на Эндере, который, собственно, после Эндера сбежал. Переоделся в форму повстанца. Кстати, он там на Эндере познакомился с этой пилотессой, и они снова встречаются здесь. И вот тот второй каминг-аут, он тоже гей. Правда, это упоминается вскользь, но, походу, во втором романе, который на русский еще переведен, этому будет уделено больше времени. Вот, просто судя по Википедии. Но вот единственный персонаж, который мне реально понравился, это единственный вменяемый имперец, это адмирал Рэй Слоун. Это такая, это замена Даллы, как я понял. Единственное отличие, она не рыжая и не любовница Таркина, она такая карьеристка негритянка такая. Знаете, я не буду спойлерить концовку.
Ну, конечно.
Но все, что могу сказать, что вообще события романа, они вообще ни к чему не приводят. Там, кроме того, что очередная планета перешла. А то, что должно было быть чем-то типа глобального сюжета, оно в итоге финальной сценой, просто полностью эпилогом, полностью убирается. То есть это было ни о чем.
Я так понял, ты вот перечислил огромное количество персонажей. Там что, каждая глава как отдельный рассказ, что ли?
Нет, там...
То есть они все-таки как-то встретятся в конце
да,
концов?
Да, нет, они не в конце, они в середине встречаются, потом сначала одни ну, группы, потом с другими, а потом в итоге они все вместе решают, что там делать. Да. И еще, там есть персонаж, который исключительно так называемый плот-девайс. То есть им нужно было автору в сюжете, чтобы когда вот челнок с главными героями, которых схватили, и имперцами улетал, чтобы его повредили.
Угу.
В результате придумана целая сюжетная линия с десантником повстанцев, который туда прилетает на сигнал, который Ведж Антилиус успел отправить. Их всех убивает, выживает один раненый, но он умудряется перестрелять перестрелять штурмовиков, которые ее взяли, пробраться к турболазеру и один раз из него выстрелить. Это все, что он делает за весь роман. Я понимаю, что я заспойлерил вам. Но, понимаете, этот персонаж-то плот-девайс.
Uh-huh.
Но, судя по концовке, он будет одним из главных героев в будущем, во втором романе.
Uh-huh.
То есть в этом романе куча персонажей, как бы черт персонажей, сюжетных этих вот дополнительных линий, они введены, исходя из того, что в следующем романе будет интереснее.
Понятно. Ну вот я сейчас смотрю, опять же, на книгу, которая сейчас лежит передо мной, Винтер принес. И здесь, прямо в начале, идет хронология «Звездных войн», в которой написано название, в том числе и из старой, в общем-то, старого канона.
Да, это исключительно у русских книг проблема. Почему-то в русских книгах хронология в начале общая.
Ну, я думаю, что, возможно, это влияние как раз-таки гильдии переводчиков JC, которые участвуют активно в создании и которые хотят просветить, в общем-то, людей, которые будут покупать книги впервые, что существует множество.
Ну, я лично думаю, что нужно все-таки отдельно писать, отдельная линия. Должна быть хронология канона, отдельно хронология легенд. Просто потому что. Но это... Ну, кстати, вот хронология легенд, почему-то отсутствуют все книги канона новые, кроме эпизода 7. Он почему-то там тоже вставлен. Вот если брать легендарные книги. Я лишь считаю, что нужно писать отдельно для хронологии, но это уже на совести издательства.
Здесь вначале Чак Вендик говорит, как всегда, благодарственное слово. В Западе, по-моему, ни одна книга без него не выходит. И он благодарит тех, кто помог ему появиться этой книге на свет. Там масса фамилий приведено. И в конце написано: «И, наконец, спасибо сообществу поклонников «Звездных войн» за то, что получали удовольствие от общения со мной в Твиттере. Geek Girl Diva, речь о тебе». Это типа такой книжный подкаст, что ли? Впервые был осуществлен сейчас на наших глазах.
Я не знаю.
Ну окей.
Это не в курсе. Ну то, что он общается в Твиттере, это, конечно, это... Сейчас все ведут Твиттер, просто потому что это теперь надо.
Ну да.
Особенно на Западе.
Я так понимаю, у нас вот это вот новогоднее рождественское затишье сейчас идет, да? И, в общем-то, новости у нас на этом закончились, такие основные. Поэтому чуть-чуть под занавес выпуска вспомним о том, что нас ждет в грядущем году. Во-первых, выходит «Последний джедай», это декабрь, да? Это последний фильм, который выйдет в декабре, то есть следующий уже будет в мае.
Да, то скорее всего.
Возвращается старая схема, как была у оригинальных эпизодов, потому что, видимо, расчистил Дисней свои премьеры, потому что на май у них обычно там «Пираты Карибского моря», что-то такое типа.
Ну, сейчас «Марвел».
Да, «Марвел», да-да-да, сейчас «Марвел». Я не очень люблю «Марвел», поэтому для меня все еще в мае «Пираты Карибского моря». Хотя и они слились в отстой. Вот. Что потом? Потом у нас через год, как раз в мае, про Хана Соло.
Да.
Соответственно, уже «Лэнда Калрижен». Мы только что смотрели фоточки, уже есть фоточки этого актера.
Гловера, да, Дэнни Гловер, он уже примерял костюм.
Ну, на самом деле, фоточки такие, я бы сказал, странноватые. То есть, как-то уж очень он по-цыгански там выглядит.
Как понимаю, это фотки из какого-то журнала, его фотосессия. Но он уже, как ты понимаешь, видишь, он уже усы отрастил и прическу сделал подходящую.
Угу. Ну, то есть, как бы просто по мотивам, скажем так.
Да.
Косплей.
Да.
Вот. Ну и дальше, соответственно, все остальное, все прочее. Battlefront 2 у нас выйдет в этом году. И... от Visceral Games еще игрушка.
Да, но она еще долго будет делаться, она в 2018 году только выйдет. Но там полный набор как бы людей. Пока только там два арта из этой игры есть. Но уже объявили, что это будет что-то типа Uncharted, но мы так и думали. То есть, если кто-то говорил, что вот как плохо, что нет, у него будет 13-13, ну, в общем-то, это 13-13.
Угу. Только не про
Боба Фетта.
Да.
Тут будет что-то свое. И тут еще последняя новость была интересная, что фильм про Хана Соло на игру как-то повлияет.
Угу.
То есть вполне возможно, что главными героями игры будут, собственно, персонажи, которых мы увидим в фильме про Хана Соло.
Ясно. Ну что же, будем ждать новых новостей. На этом все. Спасибо за то, что были с нами. До новых встреч. Пока. Не стесняйтесь своих увлечений.
И да пребудет с вами сила.